Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Привет, это мы.
Это наши оставшиеся поредевшие ряды.
Это наши остатки.
Остатки, да.
Говорят, где что остатки все? Сладки.
Олег, где все?
Маруся, все нас бросили, все нас кинули, все на нас забили и все нас забыли.
И все отдыхают, а мы вот тут сидим, значит.
Мы сидим, когда все остальные в отпуске. Мы, это, конечно же, Маруся Иванова.
И Олег Шевкун.
Но мы собрались, во-первых, с благородным намерением. Мы собрались все-таки читать Библию вместе, обсуждать то, что нас волнует. Я надеюсь, что и вас тоже. И в отпуск-то мы все-таки отправимся.
Да, это нас тоже очень волнует на самом деле.
Да, Марусь, через неделю и через две недели эфиров этой передачи не будет. Ну, ты в курсе, я слушателям сообщаю, потому что мы, ее ведущие, также присоединимся к тем остальным ведущим и сотрудникам, которые будут отдыхать. А в эфире будут повторы. Ой, я еще даже не решил, каких выпусков.
Ну, я думаю, там сложно выбрать. Хочется Ананию и Сапфиру повторить на самом деле.
Сейчас.
Ну, пожалуйста. Ну, мне понравилось.
Мы в прошлый раз говорили с вами о проблемах, которые есть в церкви, говорили о трудностях, которые есть в церкви. Но вот мы подошли, собственно говоря, к тому, что сегодня мы обещали об этом, сегодня мы обещали говорить о миссии церкви, о том, зачем вообще церковь существует. И здесь тоже, на самом деле, не все просто.
Что там непросто? Ну, то есть, вот меня лично напрягает, что церковь так настойчиво идет к вам.
К нам — это к нам.
К нам ко всем.
Мы к вам.
Вы к нам, мы к вам.
Так кто к кому должен идти?
Я думаю, что все-таки люди должны идти в церковь, а не церковь в люди.
То есть, значит так, смотри, вот я человек верующий, я человек, который христианин. Да, я хожу в церковь. Что вот я должен ждать, пока Маруся придет и спросит меня, Маруся, Олег Валерьевич, я, конечно, здесь впервые, мне здесь ничего не понятно. Расскажите мне, во что вы верите и что для вас важно. Вот так ты это себе представляешь?
А вы себе представляете это так, что мы вот с вами сидим на эфире, и вы начинаете мне рассказывать, что надо верить, обязательно надо верить. Тоже как-то странно. А,
вообще говоря, похоже на это, но я, по крайней мере, представляю, что мы как церковь, мы как верующие люди, идем к другим, идем, ну, понятно, что мы не останавливаем людей на улице, там, не знаю, брошюрки не раздаем, не кричим, что идите к нам, приходите к нам. Там, по парку мы не ходим, не мешаем людям отдыхать. Но у каждого из нас есть свои знакомые, друзья, сослуживцы. Мы говорим о том, что мы христиане, для нас это важно. И более того, своей жизнью показываем. Я не знаю, вот нас обижают, а мы не обижаемся. Нас оскорбляют, а мы не оскорбляемся. Ну, то есть, ну что ж, мы будем пассивно сидеть и ждать, что ли?
А как же другие религии? То есть, если вы встречаете человека другой религии, вы разве не пытаетесь его переубедить?
Конечно, пытаюсь.
А зачем? Потому то есть что... человек, состоявшийся в жизни, у него своя вера. Зачем ему еще что-то навязывать?
Ну, потому что мы, как христиане, совершенно убеждены, и это для нас важно, что вера в Иисуса Христа, принятие в свою жизнь, как мы выражаемся, Иисуса Христа, это вопрос жизни и смерти. Иными словами, если я вижу человека, про которого я уверен, что он совершенно искренне ошибается, я пытаюсь, ну, при желании, конечно, в идеале мягко, спокойно показать ему, в чем он не прав.
Нет,
разве ты не будешь?
Ну, подождите, это же он не прав с вашей точки зрения. Со своей точки зрения он вполне себе прав. И он найдет людей, которые будут считать, что он прав.
Ты встречаешь человека, который бухает. Сначала каждую субботу, потом субботу и воскресенье, а потом каждый день. И этот человек считает, что он прав. Ты попытаешься его переубедить?
Я сомневаюсь.
Как
ну,
это?
То есть, что ты... значит, я встречаю человека, если это... Там человек мой знакомый.
Твой знакомый. Хорошо, твой знакомый.
Ну пусть, это же его дело.
Так, то есть пусть он помрет, пусть он сопьется.
Я не против ему сказать, ну, может быть, поменьше будешь, но если он этого не будет делать, то это его проблема, это его здоровье и его жизнь.
А если он близкий человек, вот твой близкий человек, твой парень, вдруг вот ты замечаешь, что вот такая проблема, ты что, бросишь его, он перестанет быть твоим парнем? Или ты все-таки
ну,
будешь как-то
с недостатками надо мириться или пытаться их исправить вместе? Но опять же, человек должен в первую очередь этого сам захотеть.
Я вдовеет лет в 30.
Ну, не обязательно.
Ну ладно, в 45, ничего страшного, можно и так. То есть вот настолько... Слушайте, друзья, и тогда я вообще не понимаю, что в современности творится, потому что это значит... Хорошо, я тебе поставлю вопрос по-другому. Ты встречаешь человека, который считает, что вот убивать нормально, вот убивать некоторых людей просто надо для очищения генов, для очищения расы. Вот это его такое мировоззрение. И чё?
А, ну подождите, но если мы говорим о религии, то христианство, которое шло по миру, оно тоже там нехило так наубивало. То есть даже крещение Руси то же самое, оно мечом огнем и так далее.
Ну, кстати, интересно, что в том же самом фильме «Викинг»...
Да, это не показано.
Да, да, они там все... показаны гораздо суровее, чем то, что было потом. Потом все быстренько.
В «Викинге», на самом деле, вот эта историческая точность и основанность на исторических событиях, когда все счастливы и заходят в воду, она меня расстраивает.
А почему ты решила, что те люди, которые проходили свой путь огнем и мечом, христиане? А,
ну как же, это же христианская вера.
Мало ли что, можно называть себя христианином, но при этом христианином не быть. Иисус говорит своим ученикам о том, что вот брось этот меч, да, Петр и другие ученики, они были готовы обнажить меч. Иисус им говорит: нет, убери меч в ножны, и все. Поэтому одно дело говорить, другое дело быть христианином.
То есть правильно я понимаю, что вся та история христианства, которая была, допустим, в средних веках, это не настоящее христианство?
Я не могу судить, никто не дал мне права судить тех людей, которые были в средние века. Ну, наверное, были такие нравы. Более того, в христианской церкви есть за что просить прощения. Но мы не видим, скажем, если читать раннюю церковь, смотри, нет такой ситуации, что ученики вооружились до зубов и пошли покорять мир.
Ну, такого, слушайте, их 12 человек, они просто не могли этого сделать.
Не-не-не, подожди, Марусь, я тебе просто разочарован. Знаешь, что ты плохо читала Библию.
Ну, у меня был хороший учитель, но я плохой ученик.
Сколько было, ну, хотя бы примерно, вот после первой проповеди Петра, во второй главе Деяния апостолов, сколько там было народу?
А, ну, я имела в виду, думала, что вы именно про апостолов, их-то всего 12.
А, нет, их-то всего 12, там плюс еще, возможно, там 70 и так далее. Но после первой проповеди Петра уже было, по крайней мере,
в случае гораздо меньше, чем
армия.
Остальных.
Но армия это уже неплохая. Но... Взяли, разделились на ударные отряды и вперед. Нет такого в деяниях апостолов.
Но в таком случае, если бы они так поступили, то они бы перестали быть апостолами, я думаю.
Вот. А ты при этом говоришь, что христиане там шли, завоевывали огнем и мечом. Я-то скажу, в таком случае они переставали быть христианами.
Тогда что же, где это христианство?
Сегодня будем разбираться, где это христианство, будем читать Библию вместе. Друзья, я обращаюсь к нашим слушателям, у нас сегодня необычный эфир, а очень давно не было эфиров, которые ведут только, вот я имею в виду, мы читаем Библию вместе, которые ведут только два человека.
Брошенные, оставленные.
И у нас к вам есть один основной вопрос.
Ну да, самое интересное, это с какой позиции, друзья, вы готовы согласиться, то есть церковь должна идти к людям или люди должны идти к церкви?
Церковь должна идти к людям или церковь должна ожидать, пока люди придут в нее, пока люди будут в ней. Ну, собственно говоря, вот две позиции, которые мы хотели бы вам озвучить и хотели бы услышать ваши отклики. 8-800-333-1706, сайт theos.fm и мобильное приложение Radio Theos. Кроме того, в ВКонтакте есть группа «Читаем Библию вместе». Там мы запустили сегодня голосование как раз на эту тему. Голосование пока идет вяло, но там есть также место для комментариев. Комментарии вы там можете тоже оставлять. Слушай, что это?
А,
что это такое?
Это
вот
очень...
Это что такое?
Это очень интересная вещь. Да, я расскажу историю. Моя хорошая подруга приехала из Италии и привезла мне из Рима, где-то недалеко от Ватикана, накупила сувенирчик. Я сомневаюсь, что это будет видно на трансляции, но, в общем, здесь
опиши,
фигурка Иисуса на солнечной батарее.
Знаешь, мне вот первые три буквы здесь нравятся, от этого.
Нет, ну вы дослушайте сначала. То есть это фигурка Иисуса на солнечной батарее, который, когда на него попадает свет, скажем так, пританцовывает бедрами.
Чего она делает?
Фигурка Иисуса, так, который танцует. Вот так.
Ага.
Как вам, Олег?
Вот это привезено откуда еще раз?
Из Рима, видимо, где-то недалеко от Ватикана куплено.
Я все-таки думаю, папского благословения там нет.
Но,
а вот
кстати,
фигуру папы такую можно было там купить?
Можно было, да, но моя подруга выбрала именно Иисуса. Хотя, на самом деле, мы тут уже пообсуждали, что историческая точность немножко подмята, потому что и сандалии у него не те, и стигмат не хватает.
Ага, значит, вот подмятость точности в том, что сандалии у него не те, и стигмат не хватает.
Ну,
все.
Да. Ну, а так он, по-моему, очень прикольный.
Тут пишет слушатель, который поставил кучу точек. Слушаем, спасибо. Уважаемый слушатель, если вы еще не упали в обморок, я вас поздравляю. Марусь, вот если вот церковь не будет идти к людям, если церковь не будет им рассказывать об Иисусе, то к ним придут вот такие мастера.
Слушайте, а чем вам вот это вот не церковь, которая приходит в дом? Можно поставить маленькому ребенку, чтобы он смотрел... как он танцует.
Рядом с Бармалеем и с танцующим Путиным.
Ну, это же как бы тоже пропаганда небольшая.
Вот это, понимаешь, вот это
пропаганда. Все будут приходить и спрашивать, а что за чувак у тебя там стоит?
Ага, вот это Иисусик, который вот у меня тут танцует, если надо, я его в карманчик посажу. Вот, понимаешь, вот это торгаши делают с христианской церковью. Вот это торгаши готовы делать со всем христианством. Если церковь не пойдет, то вот таких Иисусиков расплодят. И потом люди, даже если придут в церковь, скажут, а у вас в церкви Иисус какой-то неправильный.
Что-то вы завелись. Но вы знаете, на картинах он тоже не всегда выглядит хорошо.
На картинах он, по крайней мере, бедрами не шевелит.
Ну, это потому, что он не может, а тут он может.
По-моему... Ага, это значит, вот технологический прогресс.
Да.
Друзья, вот неужели, вот по-вашему, слушатели, уважаемые слушатели, встаньте на защиту. Нет, не скажу на защиту Иисуса, его не надо. На мою защиту. На нашу.
Все, загрызла я вас, да? Просите помощи у слушателей. Ну,
прошу
понятно,
помощи у слушателей. Понятно. Значит, что должно с вашей точки зрения быть? Церковь идет к людям? Или церковь ждет, пока люди придут в церковь? Пишите, звоните. Сегодня мы с Марусей прямо на пару хочу услышать. Хотим. Марусь, мне же нужно будет это идти, стакан воды пить.
Да, идите выпейте водички, а мы пока сделаем короткий перерыв.
Божье Слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
Олег, ну что, вы успокоились? Мы можем читать Библию?
У нас очень короткие джинглы. Значит, слушайте, вот за отпуск задача. Кто работает в отпуске?
Вы.
Ладно, я...
Кто же еще?
Все. Короче говоря, я хотел сказать, за отпуск задача переделать джинглы.
А, да, нужно джинглы подольше, чтобы можно было выпустить пар, пойти побить грушу, чашки, может быть, разбить маленькую статуэтку Иисуса.
Одну из этих, значит, я сейчас отступлю от темы, я вспомнил, значит, работал до нашей станции, на другой радиостанции, но по поводу того, кто работает в отпуске, значит, это признание трудоголика, Марусь. Значит, я написал следующую служебную записку компьютерщикам, которые на станции работали. Ну, как бы вот компьютерному отделу, отдел компьютерной поддержки. Служебная записка от меня, как главного редактора. В связи с уходом сотрудника такого-то в двухнедельный отпуск, прошу обеспечить ему удаленный доступ к корпоративной сети для создания необходимости работы в отпускное время.
Вот вы изверг.
Абсолютно.
Это очень жестоко. Я помню, когда я работала в школе, меня по выходным не пускали на мое рабочее место, потому что выходные, иди гуляй.
А ты пыталась прорваться?
Да, я пыталась, мне нужно было работать.
Но тут мы с тобой похожи. Значит, Галина пишет. Конечно же, люди приходят в церковь, а там идет прославление, слушание проповеди, общение. То есть Галина, в общем, насколько я понимаю, из этого, по крайней мере, сообщения, она тебя поддерживает. То есть есть церковь, и люди туда приходят. Я даже успокоился.
Ну вот, а вы говорите.
Да.
А как вы вообще представляете себе, что церковь идет к людям?
Сейчас мы об этом поговорим. Тут еще Галина пишет. Вот все эти фигурки не имеют никакого отношения к Иисусу. Ох, спасибо, Галина.
Но она же все равно интересная.
Много есть чего интересного, которое не имеет отношения к Иисусу, не так ли? Так, тут еще Галина. Галина, вы нас очень активно слушаете, спасибо вам. А где же здесь Бог? Кому нужны эти безделушки? Марусь.
Ну, слушайте, Бог? Я с тем же вопросом могу спросить, а зачем тогда кресты прибивают дома?
Так,
зачем тогда
Галина,
свечи ставить в церкви?
Услышали?
Это тоже материально.
Услышали? Ответьте, пожалуйста. Это тоже материально, говорит Маруся, ни больше, ни меньше. Владимир пишет. А Христос же сказал, идите и говорите. Значит, церковь должна идти к людям. Ну, а в моем примере, я пришел к церкви. Ну, то есть, получается, как бы у Владимира, если я правильно услышал его, и то, и другое сразу. И церковь к людям, и человек, собственно, к Богу.
Ну, это мне на самом деле больше нравится. То есть, одно дело, когда церковь должна предоставить возможность, чтобы к ней могли прийти. То есть, скорее так. Логично, что если бы вся церковь до сих пор была в Иерусалиме, то это было бы немножечко по-другому.
Да, и дело-то в том, что на самом деле, как бы странно это ни казалось сегодня, я вроде более-менее успокоился, Марусь. Да, как бы странно это ни казалось сегодня, многие в ранней церкви, в той первой Иерусалимской церкви, стояли скорее на твоей позиции. а они находились в Иерусалиме. К ним приходили люди. К ним приходило все больше и больше людей. Вот. И им было хорошо, им было удобно. И до определенного момента они были в чести, в почете, а у других людей тоже. И все вроде бы было нормально. Но только до определенного момента. Но между тем, при этом действительно были те слова Иисуса, мы их читали, о том, что идите, научите все народы, с одной стороны, и о том, что сделаю вас свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, и до края земли. То есть это все было.
Но при этом, опять же, то есть это была церковь, которая идет к людям, но, насколько мы помним, все-таки понятие церкви было тогда другое.
Да.
То есть это было, что люди идут к людям.
Да, совершенно. А ты говоришь сейчас о церкви как о, скажем, неком юридическом аспекте.
Ну,
да?
В том числе и юридическом, то есть, опять же, исходя из наших законов в стране, мне кажется, что церкви слишком много, даже в моей жизни.
Да, и интересно, что через те же сомнения, через те же колебания, через которые проходишь ты сейчас, Бог проводил и раннюю церковь. Первыми, в 8 главе, те самые люди, которых поставили диаконами, служителями, помнишь, пищись о столах, заботиться о столах.
Менеджеры, короче.
Менеджеры, они начинают отправляться в другие места. Например, Филипп, в 8 главе Деяния апостолов, мы в этом читаем. Он отправляется в Самарию, в ту самую Самарию, которую иудеи считали вообще недостойным местом, к тем самым самарянам, которых считали полукровками. И он начинает там проповедовать, и самаряне каются. В Самарии происходит ровно то, что произошло в Иерусалиме во второй главе книги «Деяния апостолов». И обрати, пожалуйста, внимание, что никакого оружия, обычного человеческого оружия, с собой Филипп не нес.
А что в Самарии на тот момент было с религией?
А с религией там был, на самом деле, иудаизм. То есть, на самом деле, кстати говоря, это опять-таки твоя история. Самаряне уже во что-то верили. У них уже что-то было. Там не было вакуума. То есть, и Филипп приходит на уже территорию, которая была, ну, скажем так, какой-то вере подчинена.
А вот этого я не совсем понимаю, ладно. То есть он пришел туда, где все у людей хорошо, и сказал: ребят, вы не правы, вы не в то верите. Примерно так?
Знаешь, да, дело-то как раз в том, и вот эта важная тема для нас, христиан, важная. Я понимаю, что ты хочешь, что ты можешь не согласиться, но я хочу, чтобы, по крайней мере, мы друг друга услышали. И ты меня, и я тебя. Вот для нас, христиан, дело не в том, чтобы просто во что-то верить. Дело в том, что есть вера, которая приводит к жизни, есть вера, которая приводит к смерти. Ну, например, я могу верить, что если у меня есть такой, не знаю, талисман, какая-нибудь такая фигурка, которая мне помогает, вот я могу верить, что вот эта вот штучка мне помогает, да, вот эта вот фигурка, которую ты показала, она мне помогает. Ну, вот. Но эта вера не будет истинной, потому что если что-то случится, дело не в том, что верю я или нет, а дело в том, действительно за этой верой что-то стоит или ничего за ней не стоит.
Но в любом случае вы хотите, чтобы весь мир верил в вас, в то же, во что и вы.
Мы хотим, чтобы, да, совершенно.
Вот, то есть вот абсолютно единоличное право, то есть такая монополия на религию. То есть примерно то, что сейчас у нас, в принципе, в России, да?
Во-первых, я думаю, что у нас все-таки монополии на религию нет. Есть же все-таки атеисты, правда, меньше
становится. Юридически-то как бы нет.
Вот. А во-вторых, все-таки религия и вера – это немножко разные вещи. Но смотри, если ты, не знаю, может быть, тебе такое не свойственно, ты говоришь подругам о том, какой у тебя классный молодой человек. Вот он такой замечательный, он самый-самый лучший. Вот ты хочешь о нем сказать. Понятно, что аналогию нельзя слишком далеко заводить. Он все-таки твой молодой человек, ты не хочешь поделиться с подругами своим молодым человеком. Вот. Но ты хочешь о нем сказать. Вот мы хотим другим людям сказать, что Иисус – это классно, Иисус – это здорово.
Ну, слушайте, говорить, конечно, это все здорово так. И понятно, но зачем говорить человеку, у которого закрыты уши?
Это хорошая тема. И действительно потом выяснится, что людей, для которых закрыты уши, достаточно много. Кстати, был там еще один замечательный герой. Был человек по имени Симон. Это не Симон Петр, о котором мы уже знаем. Симонов-то много было. Этот Симон был волхвом, таким волшебником того времени. У него были какие-то особые сверхъестественные силы. Ну, что-то типа экстрасенса. Ага. Так вот, вот замечательно, вот закрытые уши. Деяния апостолов, 8 глава, 18 стих. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, ну, то есть на них сошел Дух Святой так же, как и на Иерусалим, принес им, апостолам, деньги, говоря: «Дайте и мне эту власть, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Как вам? Как тебе?
Вот, ну, подход. Это на самом деле очень интересно. Так себе волшебник, если он до этого не мог. То есть Святой Дух исходил, это не совсем понимаю.
То есть я хочу иметь такую возможность, как у вас, апостолы. Продайте мне ее.
Нет, вот сама возможность, я не понимаю, товар в чем заключается. Что значит
когда
положил
Петр,
руки,
когда,
и Святой Дух
Да,
пришел.
Когда Петр пришел в Самарию, и он помолился над этими людьми, они, как люди в Иерусалиме, стали говорить на иных языках, и вот были те же самые знаки, были те же самые чудеса, которые происходили в Иерусалиме. Причем Библия об этом говорится только один раз. Но, очевидно, на этого товарища это произвело такое впечатление, что он говорит: «Я тоже хочу, я хочу заплатить деньги, и вот вы мне вот это дайте».
Ну, с его стороны, по-моему, логично.
Как ты все негодяя защищаешь?
Ну, а почему, подождите, а почему он негодяй? Вот не совсем поняла. То есть был волшебник, стал негодяем только потому, что он захотел так же, как апостолы?
Он захотел перейти на новый уровень некой... Как это? Не буст, это машина. Как называется? Вот был бы наш коллега Анатолий, он бы сказал точно. Когда ты что-то платишь или там какие-нибудь очки, баллы даешь и получаешь дополнительные жизни, там, силы или еще что-то.
Ага, новый левел.
Да, новый левел. Во.
Понятно.
Во.
Но если он хотел тоже прикладывать руки и одарять Святым Духом, это же хорошо.
Да.
Это и для апостолов хорошо. То есть плюс один в их компанию будет тоже ходить проповедовать.
И денежку заплатить.
Да, и денежка тоже неплохо.
А потом начнется в церкви, приходит, не знаю, Олег или Комаруся, или Маруся к Олегу и говорит: «Слушай, меня тут что-то это, совесть мучает, дай ты мне немножко вот этого своего мира, покоя, а я тебе за это заплачу 1000 рублей. А ты говоришь: «Мало 1000». Ну, 5000, мало 5000. На десятки торгуемся.
Но вы знаете, когда приходишь в церковь, есть такое подобное ощущение иногда, когда ты там покупаешь свечечку, ставишь ее там за здравие. Это вот чем-то напоминает.
К сожалению, дело Симона действительно живет и процветает у некоторых из нас. Это действительно случается. Сейчас опять, наверное, Петр тебя шокирует.
Но нет, я так и не разобралась, почему этот человек негодяй.
Потому что он хочет купить то, что получают люди бесплатно, получают, если они действительно верят. Он не верит в том, что он грешен. Он не верит в то, что ему нужен Спаситель, то, что ему нужен Иисус. Он просит, хочет просто купить последствия вот этого.
А, то есть он при этом не верит?
Нет, конечно.
Ладно,
я вам заплачу денежку, но чтобы ваш Бог мне помог.
Но согласитесь, если бы апостолы так сделали, то, я думаю, христианство гораздо быстрее бы распространилось по миру.
О, да! О, да!
И это вот такой нечестный путь.
Эти фигурочки были бы на каждом шагу.
Я все еще не понимаю, что плохого в этой фигурке.
Я тебе расскажу маленькую историю, не про фигурку. А, значит, несколько лет назад я тогда занимался пасторским служением, причем занимался активно. И вот как пастор церкви получил такое письмо. Процитировать сейчас не получится, потому что забыл уже формулировку. Но формулировка замечательна. Она вот из серии вот как раз того, о чем мы сейчас читаем в Деяниях, 8 глава. Пишет какая-то женщина, девушка, говорит: «Мы с моим молодым человеком хотим обвенчаться». Хорошее дело, Марусь.
А, ну, наверное.
Дальше пишет: «Мы вот сначала думали венчаться в православной церкви, но у нас есть несколько знакомых, которые венчались в православной церкви, а через год расстались». Потом, Маруся, человек пишет на полном серьезе.
Хорошо, я не смеюсь.
Мы хотели, да.
Продолжайте, да.
Спасибо. Вы разрешаете?
Да.
Марийке.
Мне просто интересно.
Спасибо. Вот. А потом мы думали венчаться у католиков. Но вот у моего жениха есть парень знакомый, который тоже венчался у католиков, значит, и они вот тоже расстались. Скажите, пожалуйста, пишет она дальше, вот если вы нас обвенчаете, то сколько лет, внимание, формулировка, сколько лет гарантия, что мы не расстанемся?
Это... По-моему, это прекрасное письмо. Оно может служить каким-нибудь анекдотом, который очень быстро распространится по интернету.
Так я хотел ей сказать, уважаемая...
И вы уверены, что человек не смеялся над вами?
Я думаю, что нет, потому что мы потом там вступили в переписку, и, в общем, там выяснилось, что действительно человеку нужно было найти такую церковь, в которой можно было бы сочетаться и поменьчаться, и действительно вот... чтобы это... То есть она действительно считала, что если найти правильного батюшку, внимание, правильного батюшку, который правильно помолится, то и брак будет правильный.
Но вы знаете, некоторые люди думают, что если они будут синий платочек в кармане носить, то их там будут удачи преследовать или деньги находить.
Ну и пусть думают, каждый верит во все, что угодно. Зачем с людьми спорить? Твои же слова.
Ну да, но вот зачем с людьми спорить?
Ты будешь, опять-таки, мы возвращаемся к тому же, ты разрешишь людям просто носить синие платочки.
Да почему бы и нет? Пусть носят. Хочет человек венчаться в одной церкви, пусть венчается.
Пусть в десятке повенчается, каждый даст по
году
гарантии,
и все нормально. Такие вещи, как венчание, я это пока что плохо понимаю.
Знаете, что хотел ей сказать, но не сказал, потому что я понял, что это было бы зло и неправильно. Я хотел сказать, что у нас есть такая программа гарантийного обслуживания, и в зависимости от того, сколько лет вы хотите купить, значит, необходимо вот что-то такое заплатить.
А, ну да.
Да. Мне нравится, как ответил на это Петр. Но Петр сказал ему: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся всем грехе твоем и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего». «Ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи, и в узах неправды». Вот.
То есть он вот прям с самых первых строк его взял и проклял?
А он сказал о том, что ты помолись.
Нет, вначале он сказал, что серебро твое и погубит тебя.
Да, потому что ты принес деньги. А дело в том, что до этого этот самый Симон, там был самым главным парнем на деревне, он был самым главным волхвом, волшебником. А потом приходит какой-то Петр. И Петр оказывается, с точки зрения Симона, круче, ярче, сильнее. И Симон говорит: я заплачу, только быть бы вот таким.
Ну, вообще мне нравится, знаете чем? Мне нравится, что тут уже не так критично апостол Петр говорит, что и тебя вынесут. То есть тут он все-таки понял, что ошибки можно прощать все-таки.
Значит, Симон был невыносимый, то есть его не выносили.
Ну да, ему повезло.
Симон же сказал в ответ, хорошая здесь такая, это хорошая фраза: «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами». Но дальше про судьбу этого человека ничего не известно.
Ну так. То есть бедный волшебник на самом деле, он же не знал.
Да, он просто пришел.
Он не знал, он просто пришел, может, по своей наивности, там, хотел чего-то добиться, может, он это во благо бы пустил.
А вы, друзья, как считаете, все-таки кто к кому должен идти? Церковь должна идти к людям или церковь должна сидеть и ждать, пока люди придут, потому что люди все-таки так или иначе приходят? Пока Галина из Москвы нам активно пишет, но кроме Галины кто-нибудь еще слушает?
Владимир же слушает еще. Владимир. Тоже писал человек, да.
Крестов и всякой религиозной глупости. О, Галина, я прочитаю ваше письмо. Крестов и всякой религиозной глупости у меня нет. Слава Богу, Дух Святой помогает мне.
Ну вот, а в церквях эти кресты и всякие глупости, они на каждом шагу. И это вполне себе процветает. Как можно тогда ходить в такие церкви, если они так обмеркантилились? Не знаю, обматерили.
А что вам так не нравится? Что тебе так не нравится, крест в церкви?
Я просто не совсем понимаю, в принципе, сам факт того, что церковь, она выглядит очень, ну, как у нас когда-то была Регина говорила, очень возвышенной, такой прекрасной.
Регина вообще возвышенный человек.
Ты приходишь и видишь картины, иконы, свечи, очень много билиберды. А где вера-то?
Да, слушатель, подписывающийся, много звездочек пишет. Церковь состоит из людей, и мы живем среди людей. Так что кто к кому идет, не важно. Главное, чтобы все нашли Бога. То есть, в общем, тут сам вопрос, да, сама постановка вопроса, на самом деле, как бы вот должно и то, и другое движение в обоих направлениях.
Нет, ну если главное, чтобы найти Бога, то это, получается, цель оправдывает средства, и мы опять оправдываем то, что делала ранняя церковь.
Да это не мы, это слушатель, который со звездочками.
А, ну я просто подумала, что вы так согласны.
Да, согласен.
Ну вот, то есть вы оправдываете все эти крестовые походы?
Нет, не
и
оправдываю.
Так далее.
Согласен, но не оправдываю.
Сложный вы человек, Олег.
Сложным человеком был молодой человек по имени Савл. Жил он в городе, который назывался Тарс, но учился в Иерусалиме. В свое время, когда казнили первого мученика христианства Стефана, именно Савл сторожил одежды тех, кто побивали Стефана камнями. Побивать камнями тоже было жарко, особенно в 30-градусную жару, возможно, там и больше. Именно поэтому вот они складывали одежды у ног Савла. И мы читаем, что Савл одобрял убиение Стефана. Так вот, Савл — сложный человек. О нем 9 глава «Деяния апостолов». Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Ну, то есть, христиане стали расходиться, расходились в разные стороны. Многие из них пошли в Дамаск. И Савл подумал, вот эта ересь, она идет в Дамаск, и надо ее остановить. То есть человек не готов был сказать, верьте, как хотите.
Ну вот не очень нетерпимый человек, но Савл — это ведь будущий апостол Павел.
Да, а будущий апостол Павел, как по-твоему, был слишком терпимым человеком?
Я не знаю. Но я не знаю, просто это как-то странно, что человек, который настолько был против, потом стал одним из апостолов, и как бы это все нормально, а простить человека, который попросил Святой Дух за деньги, то это ненормально.
Знаешь, почему я так люблю вот эту передачу с вами, с тобой, с Татьяной, с Максом, с другими нашими коллегами?
Удивите меня.
Потому что вам не все равно.
А.
Вот есть люди, ты говоришь, да, вот он был настолько против, а потом стал настолько за. Дело в том, что из ярких атеистов чаще всего и получаются после обращения яркие убежденные христиане. Яркие атеисты как раз и заинтересованы, чтобы говорить, беседовать на эту тему. А есть люди, я думаю, что среди твоих знакомых, студентов, такие люди есть, которым скажешь, пойдем на передачу, читаем Библию вместе. Он скажет, че, зачем мне туда надо?
Ну да, вы когда меня первый раз позвали, я тоже так думала.
Вот.
Но даже не столько в этом направлении, сколько, а что я там буду делать?
А, ну это немножко разное. Что я там буду делать, это понимание своей роли. А зачем мне это надо, это незаинтересованность. Незаинтересованность, а мне бы что-то попроще, а мне бы что-то... Вот с такими людьми действительно сложно. А Савл, он правда был заинтересован. Он реально хотел, чтобы вот это вот... гадость с его точки зрения, ересь с его точки зрения, христианство было остановлено.
То есть с того момента, как его крестили, ему простили все его грехи?
Ну, пока его еще никто не крестил. Мы еще не дочитали, как его крестили.
Ладно,
ну,
это спойлеры.
Да. Ну, в общем-то, да. Как ты думаешь, а почему его так вот уничтожило буквально, разозлило вся эта ситуация с тем, что христиане придут в Дамаск?
Я думаю, что это просто был человек очень категоричный. И поэтому его это задело.
Ну и что? Ну приходят они в Дамаск. Ладно, в Иерусалиме не будет. И чё?
Я понятия не имею. Ну, то есть он, наверное, хотел, чтобы все было... Он, во-первых, воспринял, наверное, все эти походы в Дамаск как угрозу в первую очередь.
Для чего или для кого?
Угрозу для людей, которые там живут. Ага. Угрозу для, в принципе, устоявшегося уклада. То есть, возможно, он был немножко консерватором. Но мне кажется, что... Все-таки он это воспринял немножко как какую-то что-то новое и что-то не факт, что хорошее.
А как ты думаешь, почему меня так вывела вот эта фигурка?
Я не понимаю, почему вас она так вывела, потому что, ну, это странно, но фигурка, она же вас не трогает. Я же не говорю вам, Олег, поставьте ее к себе на рабочий стол, будете стоять и смотреть на него. Он будет вам бедрами качать.
Спасибо. Вот, Маруся, вот просто вот спасибо тебе от всей души. Павел или Саул тогда понимал одну очень простую вещь. Он читал это в законе Моисеевом. Там была такая фраза. «Проклят всяк, висящий на древе». Вот тот, кто повешен на древе, тот, кто казнен таким образом, он от Бога проклят. Он проклят принципиально. Теперь смотри. Появляется группа людей, причем появляются они в иудаизме, в иудейской религии, которые начинают проповедовать и называть Богом кого?
Распятого на кресте.
Того, кого Бог с точки зрения Павла, Савла, проклял.
Но подождите, но ведь висящий на дереве, это имеется в виду повешенный?
Да, пригвожденный.
Нет, ну пригвожденный и повешенный, это же разные виды казни.
Ну, простите, а висящий в данном случае не уточняло, там, не знаю, казнь через повешение.
То есть, я понимаю, просто, у Савла были проблемы перевода.
Я не думаю, что это были только проблемы перевода. Он просто считал, что эти люди, так называемые, ну, христианами их тогда еще даже не называли на самом деле, вот эти люди проповедуют откровенную ересь. Эти люди идут против Бога. И Савл действительно хотел защищать Бога, как бы странно это ни показалось.
Ага. Но разве защита Бога подразумевает такие жестокие вещи, как его письмо в Дамаск о том, чтобы всех к нему привели и что потом, забить камнями?
А разве защита Бога подразумевает лозунг огнем и мечом?
Ну вот в том-то и дело, что он не подразумевает, но смотря на Савла...
То есть... Смотря на Савла, я понимаю, что Библия на самом деле написана не только про тех людей, там, давно тогда. Библия написана про нас сегодня. Знаешь еще почему? Я благочестивый христианин. Но если какой-нибудь неблагочестивый грешник меня доведет, я глотку ему перегрызть готов.
Даже вот так?
Страшно?
Нет.
Сделаем короткий перерыв.
Даже.
Занимаемся спортом. Сдуваем пыль с книг.
Читаем Библию вместе. Друзья, у меня вопрос к слушателям. У нас сегодня немножко такой новый формат. Как вы думаете, есть смысл нас вот так вдвоем оставлять с Марусей?
Или все-таки лучше? Я боюсь, что нам нужен кто-нибудь третий или четвертый, чтобы держать нас с двух сторон в разных углах ринга. А то мы тут совсем перегрыземся.
8-800-333-1706. Тут серьезный, на самом деле, вопрос. Или пишите нам theos.fm, радио Theos. Вот такой формат, когда нас меньше. Он вам нравится, он вам не нравится, что скажете. Ну, потому что мы тут тоже пробуем разные форматы, разные подходы. Ну, на самом деле, конечно, я преувеличил. Я сначала помолюсь и скажу: Господи, дай мне милости к этому человеку, дай мне его не порвать.
А если не даст милости? То есть вы все равно его порвете?
До сих пор давал.
А, ну то есть вы просто по статистике исходите?
Ну, я понимаю, что, может быть, поэтому еще Бог не дал мне особо дюжей физической силы, как раз, чтобы не порвал.
А, ну, в принципе, логично, но...
Так вот, что сделал он с Павлом, с Савлом. Когда же Савл шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господи, там точка «Господин». Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки и привели в Дамаск.
То есть его все равно наказали? Ну, то есть он ослеп, я так понимаю.
Да, но скоро он прозреет. Не знаю полностью.
Ну, слушайте, вот, по-моему, достаточно простой вариант решения проблем.
Какой?
Савл, ты не прав, поэтому к тебе явится Иисус и скажет, что ты не прав.
Вот если бы так было с любым человеком, ты вот об этом, что ли?
Ну, я имею в виду, что это гораздо лучше, чем... Я все еще возвращаюсь к истории с Ананией и Сапфирой, которая до сих пор меня не отпускает. Вот, ну то есть ты просто явился и объяснил, что ты неправильно поступаешь.
Я думаю, что...
А никаких вот этих проклятий, никаких этих «вынеси тебя».
Как же тебе вот это вынесет, выносит мозг?
Да, мне это выносит мозг. Я даже это несколько раз обсуждала со своими друзьями. Мы пришли к выводу, что это очень странный отрывок.
Давайте письма почитаем, потому что они приходят. Светлана из Праги пишет: «Добрый день. Знаю истории, где верующий член семьи много давал на нужды церкви, помогал другим людям. А другие, неверующие члены семьи, не одобряли этого, считая, что это уже перегиб. Где золотая середина?» Спасибо. Но золотую середину мы ищем в этой передаче, а в другой.
Кстати, да, ведь бывает, что в семьях, когда один человек верующий, а другой нет, буквально рушится семья. И даже она может вообще, в принципе, не родиться из-за такого.
и правильно не родиться.
То есть я знаю, неоднократно мне рассказывали истории, когда супруги, грубо говоря, разводились, потому что один хотел крестить ребенка, а другой говорил зачем. Или еще веселее, как просто какая-нибудь бабушка приходила и крестила ребенка без ведома родителей.
Типичная ситуация, родители крестят ребенка. Михаил Ардов эту ситуацию описывает в одной из своих книжек. Родители крестят ребенка. Почему, спрашивает священник, батюшка, почему вы крестите? Вы же неверующие, зачем вы крестите? Они говорят, нам бабушка сказала, с некрещенным сидеть не буду. А. Вот они крестят, так что тоже бывает, да. Знаешь, есть такое чудные дела твои, Господи, а дела детей твоих еще чуднее. Вот это из этой серии. Вот, да, а в данном случае действительно Савл из Тарса идет вперед, и он уверен, что он защищает Бога. Он уверен, что он несет свое слово, даже Божие слово. Бог его просто берет и останавливает. И
нет,
все.
Но в принципе понять Савла можно. То есть у него есть на что ссылаться. У него есть аргументы, почему... То есть он говорит, что то, что идет в Дамаск, это ересь. Потому да. что вот тут же написано, ну как, в этой же священной книге написано.
И вот с этим ему придется побороться еще Савлу, Павлу. Потом в одном из своих писем, в письме Галатийской церкви, он даст ответ на этот вопрос. Сейчас, я думаю, об этом не будем говорить, потому что нас просто не хватит
Но вот
времени.
Опять же, а можно ли сказать, что Савл до крещения был неверующим?
А он сам говорит, что он был евреем из евреев, таким евреем-евреевичем. Угу. Он был по правде закона непорочный. Вот. Но что тогда для меня было, я перефразирую немножко, тогда я считал приобретением, сейчас почитаю за ничто, или сейчас считаю щитой. Некоторые переводят это слово даже словом мусор. Угу. То есть Саул сам говорит, я, конечно, считал себя вполне верующим человеком. Но теперь понимаю, что все это была полная, как это?
Ерунда.
Да, ну типа того.
Хорошо, но достаточно интересно.
И вот дальше его переживания. И 3 дня он не видел, и не ел, и не пил. Сейчас будет имя, это другой Анания. Это другой Анания.
А, ну да, надо же было имя куда-нибудь еще вставить.
В Дамаске был один ученик именем Анания.
А он выживет?
Да.
Хорошо.
Это другой, она не второй.
Хорошо, тогда можете
она
прочитать.
Она не первый плохо закончил. Спасибо. И Господь в видении сказал ему, Анания, он сказал, я Господи. Господь же сказал ему, встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином, другого Иуда.
Иудином. А он выживет.
В Иудином доме тарсянина по имени Савла. Он теперь молится. И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Теперь смотри, Анания получает такое указание от Бога. Как думаешь, как он на это будет реагировать?
Я думаю, он пойдет и сделает.
Как это индейская изба, фигвам называется, выражение старого фильма про Простоквашино.
То есть он тоже сложный.
Она не отвечала. Господи, я слышала о многих об этом человеке. Сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя твое.
По-моему, вполне логичный бунт.
Он информирует Бога.
Он ябедничает.
Не-не-не, он ведь понимает, что если он сейчас придет к этому Павлу, Савлу, вот он тоже плохо кончит.
Знаете, вот что мне не совсем понятно в деяниях апостолов? Почему Бог так много обращается к людям? То есть вот до этого мы читали Ветхий Завет, Новый Завет, но было как-то, не знаю, фигура Бога была более загадочной, что ли? Ну, то есть он иногда спускался там до избранных людей, там, Ной, разберись с проблемой, я так. всех убью. А тут как-то...
Хорошая формулировка.
Ну вот, а тут как-то слишком часто. То есть сначала он обратился к Савлу, так, ты не прав, иди в Дамаск, я расскажу тебе, что делать дальше, ты еще ослепнешь. А потом просто, чтобы разрешить ту же самую, в принципе, не очень большую проблему, он зовет еще одного человека, к нему тоже приходит. Ну, Марусь, сколько можно?
Маруся жжет. А что случилось во второй главе «Деяния апостолов»? Что изменилось в этом мире вот в тот момент, когда появилась церковь? Помнишь, когда пламенные языки сошли, когда Дух Святой пришел на людей? И когда, собственно говоря, вот этот некоторый рыбак Петр стал проповедовать?
Иисуса больше нет. Поэтому,
его-то, собственно... конечно, нет. Но при этом он в свое время сказал: «И вот я с вами». Как-то это должно исполниться было.
То есть у нас периодически будут такие вставки с Богом дальше в деяниях апостолов. Я просто не совсем понимаю, почему он решает сам такие... Я не могу сказать, что очень уж серьезные вещи, но то есть почему он просит Ананию прийти к Савлу, почему он просто не может сделать это там через своих апостолов, с которыми он уже общался.
А вот почему он не может сделать один сам очень простую вещь. Взять и сделать, чтобы все в него поверили. Вот зачем мы ему для этого нужны?
Понятия не имею.
Интереснее, когда интересных студентов в программе больше. Свежие мозги — это здорово, пишет слушатель, имя со звездочками. Слушателю нравятся свежие мозги.
И звездочки, видимо.
Да, Светлана из Праги. Светлана из Праги пишет: слушайте, сегодня активно вы, друзья. Я, конечно, понимаю, что у вас ответы, да, но это хорошо. Как бы тут видно, что вы действительно слушаете нас внимательно. В принципе, подходят все форматы программы, так как меня больше интересуют темы, которые вы обсуждаете, а уже количество людей, принимающих участие в дискуссии, не столь важно, думаю. Вот так вот.
Вот Светлана. Самое главное, что это дискуссия, а не спор.
Ага, или не монолог.
Да, и то, что вы тут кипишуете иногда.
Спасибо, и то, что наезжаешь на них.
Ну да.
Так вот.
А тем временем у нас даже есть звонок. Здравствуйте.
Добрый день.
Алло.
Здрасте, Станислав.
Добрый день, да, это Станислав. Но я совсем коротко. Самые свежие мозги на сегодня — это у Маруси. Она опять троллит. Это первое. И второе, очень коротко.
Она опять троллит?
Это вас я троллю.
Она не троллит, а рулит.
А, спасибо, Станислав.
Вот, и короткий афоризм от меня. Православные верят в Иисуса, католики верят в Папу, а протестанты верят в Библию, то есть в буквы, чему подтверждение программы Олега Шевкуна.
А спасибо. Кто же тогда верит в Бога?
В Бога никто не верит.
Ага.
Кстати, каждый придумывает себе фетиш какой-то, вот в него он и верит.
Ну что ж, спасибо большое. Владимир тут жалуется на то, что пропала связь, но я думаю, что у Владимира только пропала, потому что, ну, Станислав нас как-то слушает, написал. Вот так, значит, еще раз. Православные верят в Иисуса, католики в Папу, протестанты в Библию.
И при этом никто не верит в Бога.
А такое утверждение от Владимира, что скажете?
От Станислава.
От Станислава, все, спасибо. Спасибо. Так вот, зачем Богу было брать и доверять нам, слабым людям, которые даже не могут разобраться, во что верить? Такую важную задачу.
Ну, то есть, если он не может с этим разобраться сам, то я сомневаюсь в его великой мощи, силе и так далее.
На этот вопрос отвечает сам Бог, обращаясь, между прочим, к тому самому Анании. Но Господь сказал ему, Анании, в 9 главе Деяний апостолов: «А иди, ибо он, то есть Савл, есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами, то есть другими народами, не только Израилем, и царями, и сынами Израилевыми». То есть и народами, и царями, и сынами Израилевыми. «И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое».
Ну, потом... ну все, я поняла, значит, давай. Зачем все это? То есть он его ослепил, он там дважды поговорил с людьми, потому что кто-то должен страдать. По-моему, это звучит жестоко. Ну, то есть этот человек мне нужен, потому что он должен за меня страдать.
Слушай, я вообще не понимаю. Ты услышала про страдание?
Да.
А там ведь главное было не в страдании.
Но в первую очередь в страдании. Это мой сосуд, который его предстоит еще много за меня страдать.
Не-не-не, в первую очередь возвещать имя.
Но страдать. То есть это немаловажно.
Слушай, ну все студенты страдают на сессии. Ты же не идешь и не говоришь: я уйду из института, потому что я не хочу страдать на сессии.
Нет, но иногда, конечно, бывают такие мысли. Но...
Ну вот. То есть страдание, оно бывает всегда. Но главная фишка заключается в том, что Бог сам захотел, чтобы церковь возвещала имя. А как можно возвещать имя и при этом просто сидеть и ждать, что кто-то придет?
А страдать разве при этом обязательно?
Да.
То есть вы страдаете сейчас?
Сейчас? Да, разве только что от того, что очень жарко и очень кофе хочется.
Ну, а, кстати, да, у нас заканчивается время беседы, а мы еще не успели все обсудить, есть еще о чем поспорить.
Слушайте, Марусь, у меня идея. Может, это отпуск отменить, а?
Мне эта идея не нравится.
1-1. А как проголосует наш звукорежиссер?
Видимо, тоже не нравится.
2-1. Не отменяется отпуск, друзья.
Нет, хочется отдохнуть немножко.
Через 2 недели с вами встретимся. Все-таки я считаю, что церковь призвана идти к людям, потому что Бог так сказал, и мы, собственно, этим и занимаемся.
А мы еще пойдем попьем кофе, я думаю, чтобы решить все наши разногласия.
С вами были Марусь Иванова,
Олег Шевкун,
Ирина Латышинская. Всем пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.